потом уже начинаем уже предисловие, которое Альтер-Ребе сам писал на эту книгу. Да.
Одобрение раввинов, да продлятся их годы, сыновей автора этого труда, великого мудреца, благословенную память, да пребывает душа ее в Ганедене. Решили вы дать согласие и предоставить право на издание слов Бога живого, труда нашего господина, отца, учителя, наставника, благословенная его память, с его святыми словами записанной ее собственной святой рукой, которые словно угли горящие, зажгут огонь в сердцах, дабы приблизить к Отцу Небесному для запоминания сынам Израиля этих речений справедливости и истины. Труд сей называется «Святое послание», так как в основном содержит письма, начертанные этим святым Ребе, которые он отправлял, дабы учить народ Господа, каким путями идти и какие вершить дела. И поскольку в некоторых местах своей книги Ликутей Аамарим он отвечает не искать обоснование его слов, а слова Торы порой бывают скупы в одном месте и щедры в другом, а также потому, как были внесены в этот труд изменения, добавлен раздел Кунтрес Ахарон, связанный с некоторыми главами, которые написал, когда составлял книгу Ликутей Аамарим, в которых он ведет тончайшую полемику и вдается в глубокое обсуждение некоторых мест из книги Заар, Эцхаим и При Эцхаим, которые, казалось бы, противоречат друг другу, но он, вдохновленный мудростью и разумением, приводит их к согласию друг с другом в каждом месте по-своему, как написано в Ликутей Аамарим. Решили мы, что следует соединить их с книгами Ликутей Аамарим и Игарет А. Чува, написанный Святым Ребе, нашим господином, отцом, учителем, наставником, благословенной его памяти. Посему...
Минутка, просто объясню коротко. На самом деле, сначала Тане был только первая книга, Ликутей Аамарим, Шар Эхуд ВЭмуна, вторая книга, Игарет А. Чува. Потом дети Альтер-Ребе, они решили добавить еще четвертую часть Тани и пятую часть. То, что мы недавно учили, Кунтрес Ахарон. И они объясняют, почему они решили это добавить. Прежде всего, потому что были письма, которые относились ко всем людям. И они хотели, чтобы эти письма дошли до людей. Второй, Кунтрес Ахарон, это последний там, сбор. Это объяснение на вещей, которые объяснял в Тане. Но где находим иногда противоречие между Зором и Приецхаем, или Эцхаем, и тогда уже они решили, что стоит это добавить, потому что это становится как дополнительное объяснение на то, что уже написано в первой книге Тани.
А посему мы воздвигаем великую преграду, согласно постановлению наших мудрецов, разрушаем все виды отлучения, против которого нет никакого средства, дабы никто не осмелился издавать эти труды ни в какой форме, даже по частям, в течение 5 лет от даты, обозначенной ниже. Однако следует знать, что из-за великих грехов наших утеряны были рукописи, написанные его собственной рукой, с большой точностью, дабы не было ни единой лишней недостаточной буквы, но осталось лишь то немногое, что было собрано в разных местах из копий, разрешающихся от своих учеников. Если будет найдена ошибка, а ошибки кто разумеет, то надо понимать, что это ошибка переписчика, но смысл все равно остается ясным. Сегодня, день 5, 22 числа месяца Яр, год 574 в малом числении, слова Долбера, сына нашего господина, отца, учителя и наставника, великого мудреца и праведника, святого Израиля, сына нашего учителя и господина Шеура Залмана, благословенную память, да упокоится душа его в Ганедене. И Хаима Авраама, сына нашего господина, отца, учителя и наставника, великого мудреца и праведника, наши учителя господина Шеура Залмана, благословена память праведного, да упокоится душа его в Ганедене. И Моше, сына нашего господина отца, учителя, наставника, великого мудреца и праведника, нашего учителя господина Шеура Залмана, благословена память, да упокоится душа его в Ганедене.
Однажды Ребе объяснял, что почему три сыновья Альтер-Ребе подписали на письмо, и каждый дал другие названия отца. Миттель-Ребе пишет, что это не просто Гаон, Хасид, да, но это также Кадош Исраэль. Почему он добавляет это? Потому что он, как Ребе, знал, что такое Кадош Исраэль. Хаим Авраам, второй сын, по крайней мере, он был такой великий раввин, поэтому знал, что такое Марана Верабана, что такое раввин. А третий, Моше был настоящий хасид, поэтому то, что написал, это был Агаона хасид. Поэтому каждый смотрит на своего отца в тех качествах, которые у них есть. И так они подписали. Но это понятно, что главное это было здесь дать разрешение, чтобы они дали разрешение печатать еще четвертый, пятый книга Тания, и поэтому это все стало часть Тания. А сейчас предисловие Альтер-Ребе, он называет это предисловие составителя, потому что, как Альтер-Ребе объяснял, его задача была только собирать высказывания других раввинов и положить это все в одну книгу. Поэтому он говорит, я только тот, который собирает, и вот предисловие тот, который собирал эту книгу. Понятно, что это скромность Альтер-Ребе, но сейчас увидим в этой предисловии, она очень интересна. Почему интересна? Потому что, ну, прежде всего, когда учат Тани, например, наизусть, говорят, что нужно начинать с этой. Это начало Тани. Это предисловие, но это есть начало Тани. Это не просто какое-то объяснение. Это дает нам правильное понимание по поводу книги Тани. В чем вопрос? Ну, прежде всего, мы говорили в прошлый раз, что Тани называется письменный Тора Хасидута. Тора Шебихтав, письменный Тора, это, понятно, то, что мы получили от Всевышнего. Почему именно эта книга называется письменный Тора? Нет другой книги на свете, которую кто-то называл это письменной Торой. Это раз. Второе, что особенно именно в этой книге? Почему для нас это второй раз, мы прочитаем эту книгу, что здесь особенно то, что нет в никаком другом месте. Никакой другой книги не имеет то, что есть в этой книге. Треба говорить, это реально уникальная книга. И нет случайности. Вчера мы читали о Йом-Йом, те, которые читали, там написано подробно, как эта книга была написана. И там расскажется так, что 10 лет Альтер-Ребе принимал хасиды на ехидут, на аудиенции. Потом все, что было на этих аудиенциях, Альтер-Ребе потом писал, и вышла книга через примерно 7 лет, там подробно все это расписано, и в конце написано, что есть мнение, что 20 лет Альтер-Ребе готовил эту книгу. В любом случае, я думаю, что то, что здесь намекается очень четко, что книга Альтер-Ребе писал, не просто взял руку и начал писать эту книгу. Нет. Пришли к нему хасиды, задавали ему вопросы. Он ответил на эти вопросы. И один хасид, второй хасид, третий хасид. От этих всех вопросов и ответов, которые Альтер-Ребе им дал, Альтер-Ребе писал эту книгу. То, что здесь не видим, это вопросы, которые хасиды задали Альтер-Ребе. Мы видим только ответы. Но получается, каждое слово, которое здесь написано в этой книге, это то, что Альтер-Ребе говорил на аудиенции с хасидами. Уже понятно, какие хасиды были у Альтер-Ребе, какие вопросы задавали. Если сегодня у кого-то есть возможность ходить к Ребе на аудиенцию, он начинает там вопросы по поводу бизнеса, по поводу семейных дел, по поводу... Может быть, у кого-то есть еще какой-то вопрос, там, чуть-чуть более духовный, да, чем он должен заниматься. Но Альтер-Ребе говорит, здесь ответы, которые это не просто вопрос, чем я должен заниматься. Нет, это вопрос, как скоро увидим, по поводу их состояния. Это то, что мешало, и то, что мучило этих хасидов. И на эти вопросы по поводу их внешней... там, сущность, или там, не просто какие-то там дела, какие-то действия, что я должен делать, как я должен там себя вести, нет, это его полностью внутреннее состояние, об этом Альтер-Ребе говорил в этих ехидут, и поэтому мы видим такие ответы, которые есть в Тане. Очень интересно, недавно я думал, надеюсь, что это правильно, что потом поговорим об этом. Были у Ребе разные виды аудиенции во всех годах. Сначала были аудиенции, когда люди приходили к Ребе и сидели там полтора часа, два часа. Да? Ну, не все, но были такие, которые. Потом стало больше и больше людей, больше и больше людей. В какой-то момент началось то, что называется хидут клалит. Такие аудиенции, где много людей заходят в комнату одновременно, и Ребе дали им ехидут. Понятно, что это намного сложнее, чем обычная аудиенция, потому что Ребе должен разговаривать с каждым хасидом то, что его волнует, и Ребе должен ему говорить то, что его волнует. Однажды даже была история, что был ехидут клалит, такая общая аудиенция, заходили в комнату Ребе не один человек. Вообще слово ехидут – это единение. Когда один человек заходит к Ребе, он один там. Но здесь заходили в комнату Ребе 100 человек, 50, 100, не знаю сколько там. И Ребе выступал, и потом каждый подошел к Ребе, дал письмо и ушел. Если у кого-то были какие-то личные вопросы, еще он что-то задавал Ребе. Был хасид Ребенда Футифас, который решил, что он останется последним, потому что у него есть вопрос к Ребе. И так каждый подошел к Ребе в конце Ехидут, отдал письмо, ушел, отдал письмо, ушел, кто-то что-то говорил. И последнее должен был быть Ребенда Футифас, но видит, что есть предпоследний. И подходит хасид и говорит, просит что-то у Ребе. И Ребе как-то отвечает, и он еще раз просит. И Ребе отвечает. Еще в какой-то момент секретарь Ребе подошел к нему и хотел его уже вывести. Он держался на стол и не дал ему. Просто так держался сильно и не дал. И говорит, Ребе, я хочу обещание. Не браху, а обещание. Ребе стал очень серьезно, и Ребе дал ему обещание. Тот вышел, и Ребе Футифас подошел к Ребе, и Ребе спрашивал, что ты думаешь о том, что сейчас это новый вид ехидут. Это ехидут клалит, это ехидут, когда много заходит сюда. Какое твое впечатление? И он говорит, Ребе, честно, мне это не понравилось. Потому что смотри, этот хасид, да, ему было неловко, он должен был остаться последним, чтобы задавать вопрос. И он видел эту сцену, это было не очень интересно там, ну, посмотреть на это. Говорит, мне было неловко, то, что я нахожусь здесь, и этот хасид так обращается к Ребе. Ребе ему говорит, это все правда, но сила всех, которые собрались здесь, дала возможность дать ему особое благословение. То, что были здесь много евреев, помогло Ребе дать ему особое благословение, которое не мог бы обычно получать. В любом случае, что мы видим в этой истории? Что есть ехидут, когда Ребе говорит с одним человеком, а потом есть ехидут, когда Ребе разговаривает со многими. Есть известная история по поводу Магида, что однажды собирал всех его учеников и говорит, каждый пуск скажет какой-то пасук. Любой пасук, который у вас в голове. Каждый сказал свой пасук, и вдруг маги начал его выступление. В это выступление было объяснение каждый из этих псуким, и каждый думал, что маги разговаривает с ним. Несмотря на то, что разговаривал со всеми, каждый получал ответ на то, что его волновало. Понятно, что это особая сила, когда ты разговариваешь, там есть один человек, ты можешь с ним говорить один на один. Когда есть много, намного труднее. Но с другой стороны, есть плюс, когда есть много, и все равно каждый получает свой ответ. Если коротко, почему я это все рассказал, то, что Алтаребе хочет нам говорить, что каждый, который открывает эту книгу, находит ответ на его вопросы. Нет ни одного еврея на свете, что если у него есть какой-то вопрос, который волнует, открывает эту книгу, находит здесь ответ. Как это возможно? Ну, на самом деле, очень сложно объяснить, как возможно. Сначала нужно понять, почему невозможно. Потом поймем уже, что особенно именно в этой книге, что даст ответ каждому, который открывает эту книгу и читает здесь то, что Алтаребе писал. Алтаребе сначала объяснит нам, почему это невозможно, обычно. Почему в этот случай, Алтаребе это пишет очень скрыто, скромно, но почему в этот случай реально, каждый человек, который открывает эту книгу, находит здесь любой вопрос, который у него есть, находит здесь ответ на вопрос. Окей. Это письмо.
Это письмо направлено всем сотоварищам нашим, да благословит и бережет их Творец. Вам, мужи, взываю, слушайте меня, верните ли справедливости, взыскающие Всевышнего, и Бог услышит вас. Всех сотоварищей наших, от великих до малых, как в этой стране, так и в соседней. Пусть повсюду, где бы они ни находились, удостоится мира и жизни вечной, которой нет конца. Амен. Да будет на то воля его.
Окей. Okay. Минутка. Альтер-Ребе говорит, что это он обращается всем сотоварищам нашим. Что это значит? По-простому имеется в виду, как пишет здесь, в этой стране, так в соседних, это имеется в виду в России, Беларуси, это тех странах, где Альтер-Ребе реально руководил хасидов. Потому что известно, что когда Магид скончался, он разделил географические пространства и дал Альтер-Ребе заниматься хасидами, которые жили именно в Беларуси и в России. Альтер-Ребе обращается к ним по-простому. Но, говорят хасиды, то, что написано здесь, товарищи, значит, что это каждый еврей. Как сам Альтер-Ребе говорит, от великого до там, до малых, да, от великих до малых, каждый еврей, самый мудрый, самый простой, каждому из них Альтер-Ребе пишет это письмо и обращается к нему дальше, объяснить, почему эта книга относится к нему. Окей, как известно.
Как известно, и все сотоварищи наши говорят об этом, слушание слов, получение не похоже на чтение книг. Ведь каждый читает книгу по-своему, по мере своих способностей понять и охватить разумом прочитанное. Но тому, чьи разум и способности, познание пребывает в смятении и блуждает во тьме, служение Всевышнему, трудно увидеть благодатный свет, сокрытый в книгах, хотя свет он сладостен для глаз и целителен для души.
Окей, секундочку. Что Альтер-Ребе здесь объясняет? Что если мы смотрим, например, Бальшемтов никогда не писал книгу. Даже есть история, что однажды Бальшемтов узнал, что один из его хасидов писал то, что Бальшемтов говорил. Он позвал его и говорит: «Слышишь, что ты пишешь мои выступления?» Он говорит: «Да, правда. Покажи». Он дал ему книгу. Еще раз. Бальшемтов говорит этому хасиду: «Все, что ты писал, это не мои слова. Здесь нет ни одного слова моего». Как это возможно? Хасид услышал Бальшемтов. Бальшемтов имеет в виду, что когда кто-то разговаривает, это одно. Когда ты пишешь, уже много чего потеряешь. Почему? Здесь Альтер-Ребе это объясняет. Прежде всего, это из-за человека, который это учит. Человек, который читает книгу, он читает на его уровне. Да, какая разница между там, чтением книги или когда ты смотришь какой-то фильм, да? Фильм – это как этот человек, который читал книгу, понимал эту книгу, и так он показал тебе фильм, да? Но на самом деле каждый человек, который читает книгу, у него свои там соображения, как его фантазия начинает думать, как это выглядит, как этот человек выглядел, как пейзаж. Но в любом случае понятно, что это ограничено. Любой человек, который возьмет что-то из какой-то книги, его знание ограничено, поэтому сколько может он получить? Ограничено. Прежде всего, потому что его мозг ограничен. И второе, его уровень духовный ограничен. Да? Если его уровень духовный ограничен, он не может принимать все, что имеет в виду тот, который писал. Если человек там ходит к врачу, врач смотрит на него, начинает с ним разговаривать, пока это человек или психологу, да, и начинает рассказать его проблемы. О, он, если хороший врач, он может там делать так, чтобы тот раннер ему рассказал, в чем дело, да. Есть хороший анекдот, что однажды два друзья, они попали в аварию вместе, не дай бог, пришли к врачу, обе тоже сами там, нога там получала сильный удар. Первый заходит к врачу и кричит, там больно. Врач делает ему какую-то там операцию, кричит. Ну, выходит, он сидит там уже в приемной, там полумертвый. Заходит второй, через две минуты он уже обратно. Друг ему спрашивает: «Как ты мог?» Говорит: «Я ему показал вторая нога». Проблема, когда ты читаешь книгу, ты говоришь, это не относится ко мне. Я этим не болею. Проблема у других. Не моя проблема. Алтаребе пишет эти проблемы, которые есть у кого-то, не у меня. Когда, представь себе, Алтаребе разговаривает с тобой, говорит тебе, у тебя есть эта проблема, хочешь, не хочешь, или начинает с тобой разговаривать, ты уже показываешь нога, которая болеет, тогда уже понятно, можно лечить. Поэтому Алтаребе говорит, проблема в книге, что кто-то прочитает эту книгу, говорит, или ничего не понимает здесь, что написано, потому что я не на уровне. Если кто-то бы со мной разговаривал, я это понял. Второе, я на таком уровне, что я не хочу воспринять эти слова. Я на духовном уровне, очень низкий. Поэтому что ты будешь мне рассказать? Я не болею вообще. Если кто-то с тобой разговаривал, ты понимаешь, что относится к тебе, у тебя нет выбора. Ты в комнате, ты слушаешь, понимаешь, что относится к тебе, и тебе говорят так и так. А так с книгой, к сожалению, и за читателя это не так просто. Это первый вопрос. Можно тише здесь? Окей. Вторая проблема. Кроме того,
очевидно, что книги о богобоязненности, опирающиеся на доводы рассудка, воспринимаются людьми по-разному. Ведь не все равны по уму и способностям. И то, что затрагивает, пробуждает разум одного человека, оставляет безучастным другого. Ведь сказали наши мудрецы в связи с благословением, тот, кому известны тайны. Произносимым при виде 600 тысяч евреев, что у каждого из них свое мнение, отличие от мнений всех прочих. Тоже говорит и Рамбам, благословенная память, в книге Мирхимаот, Гашем, в связи со словами Сифрей, что Иошуа назван мужем, в котором есть дух, потому что он мог понять и проникнуться духом каждого из людей.
Окей. Говорит здесь Алтаребе, есть еще вторая проблема. Книга, которая объясняет людям, как правильно жить. Ну, есть сегодня тысячи таких книг, да? Коучинг, которые говорят тебе, нужно так. По поводу всего уже сегодня есть книги. Да? Как нужно в семейных делах, если у тебя, не дай Бог, там депрессия. Книга, которая написана, это написано одного человека, тот, который писал, пишет, как он понимает проблемы. Он видит проблему, и на эту проблему он отвечает тебе. Какой минус здесь, что это все в призме этого человека, который тебе говорит. Но на самом деле, говорит Алтаребе, у каждого человека есть свой подход, свое понимание. Ты не можешь сравнивать, как понимает один человек и как понимает другого. Каждый человек понимает по-разному. Потому что написано в Талмуде, что люди не похожи друг на друга. Нет двух людей, которые похожи. Нет двух людей, которые голос похожи. Да? И даже тому объясняет, почему это нужно, почему Бог сделал это так. А кроме этого, их понимание также отличается. Нет двух людей, которые думают одинаково. Пришел кто-то, написал книгу, он все равно это написал, как он это понимает. В его понимании. А как может другой, который думает по-другому, понимать из этой книги, как он должен жить? Есть лучший психолог, пишет книгу. Это все равно, как он это понимает. Я однажды сказал, не хочу обидеть никого, что каждый психолог сам нуждается психологом. Да? Поэтому, но на самом деле, понятно, что он пишет, потому что он видит какие-то проблемы, может быть, видит проблемы в себе, и поэтому рассказывает другим, как он это видит. Это все равно его подход. И здесь Алтаребе нам говорит что-то очень интересное. Есть в Талмуде такая история, на самом деле это написано в Хумаш, что когда Моше Рабейну искал замена, кто будет после него, он попросил, что это был человек, который может отвечать каждому человеку то, что ему нужно. Иш ашер руах бо, человек, у которого есть дух. Что значит, у него есть дух? Раши на место объясняет, что он может дойти до рухо шел кол эхад вэхад. Он может понимать дух каждого человека. Это то, что нужно было. хочешь лидер еврейского народа, говорит Моше, я, к сожалению, умру, но должен быть тот, который он понимает дух каждого. Каждому человеку нужно относиться по-разному. Поэтому если есть 600 тысяч евреев, лидер должен понимать каждый из них. Из этого выходит Талмуд и говорит, что если собрались все 600 тысяч евреев в одно место, есть особое благословение, которое нужно прочитать. Благословение это Хахам Харазим. Мудрые, да, мудрые, которые знают все тайны. Когда видно 600 тысяч евреев вместе, ты видишь, что 600 тысяч разных мнений, да, два еврея, три мнения, 600 тысяч евреев – это точно 600 тысяч мнений. Когда видишь это, но понимаешь, что есть Бог, который знает все эти мнения, ты говоришь благословение о том, что Бог Хахам Аразим. Окей? Нет, можно тише здесь, алло. Елена. Да, это благословение Хахам Аразим. Приходит Талмуд и рассказывает такую историю, что однажды Рав Папа и Равуна шли по улицу, ходили и вдруг видели на встрече Раби Ханина. Они, когда это видели, читали две благословения. Ну, то, что Бог дал мудрость его людям и Шехияну. Рав Ханина, когда смотрел на них, говорит, а я добавляю еще третье благословение. Какое благословение? Хахам Аразим. Я вижу, когда смотрю на вас, что у вас есть понимание всех евреев. Вы знаете подход каждому человеку по-своему. Там конец истории очень страшно. Когда Равуна и Равпапа увидели, что так он говорит, они дали ему черный глаз, и он скончался на месте. Это Рав Ханина скончался. Ну, там в Талмуде есть комментарий, который объясняет, почему, что он сделал плохо, что он получил такое наказание. Но в любом случае видно, что Рав Ханина видел у Равуна и Рав Папа возможность понять каждого человека. Получается, говорит Алтаребе, обычно не дано. Здесь Алтаребе уже намекает, что какие-то люди могут иметь подход к каждому человеку по отдельности. Но обычный человек, который пишет книгу, он не может отвечать на все вопросы всех людей. Почему? Потому что он не знает каждого. И поэтому любая книга имеет минус, что это книга, а не разговор один на один. Когда ты разговариваешь с кем-то, ты, по крайней мере, слушаешь его там, проблемы, его вопросы и так далее, тогда можешь ему отвечать. А когда это 600 тысяч, невозможно. Когда ты хочешь обращаться ко всем евреям, невозможно. Есть интересная история, я коротко расскажу, что был такой писатель, звали его Штейнман. Он писал разные книги, назывались «Бэра Хасидут» по поводу разных течений Хасидута. Бреслев, разные, и пришел к Хабаду, спросил, то есть не ошибаюсь, у Ребе, с кем он может общаться, и Ребе дали ему человек, который был историк и так далее, Глицинштейн, раввин такой. И он говорит, поговори с ним, он тебе поможет, даст тебе книги, что ты можешь прочитать и узнать, что такое Хабад. И в это же время Ребе пишет этому раввину, Глицинштейну, что ни в каком случае не говори с ним о соблюдении заповедей. Ни слова а тфилине, ни слова шаббата, ни слова кашрута, ничего. Этот человек не религиозный, он пишет сейчас книгу о Хабаде, не говори ему ни слова о Торе и заповедях. Расскажи ему историю Хабада, философию Хабада, но чтобы он начал что-то соблюдать, не дай Бог. Это Равин Глицинштейн был в шоке. Ребе всегда говорит, что нужно ходить к евреям, одевать с ним тфилин, разговаривать о Торе, что тот сделал обрезание. А Ребе говорит ему ни слова об этом. Как он может вообще рассказать о Хабаде без Торы и заповеди? Но приказ от Ребе – приказ. Этот человек писал книгу полностью. Это очень интересная книга. Две книги по поводу Хабада. Когда он заканчивал, Ребе пишет ему письмо, что на самом деле прекрасно, что ты это писал, но чтобы писать о хасидуте, нужно почувствовать, что такое хасид. А почувствовать это возможно только, когда ты войдешь внутри этой атмосферы. Поэтому, если ты начинаешь соблюдать что-то, ты почувствуешь еще лучше. Этот писатель потом рассказал, что если бы в какой-то момент этот раввин ему говорил по поводу Торы Западе, бы ушел и все. А именно потому, что он ничего ему не говорил, он, и для него было важно, как писатель, там, больше идея, а не действия, поэтому он был готов принимать все, что ему говорили по поводу Хабада, а когда он уже закончил, он был готов уже воспринять исполнение заповеди. Но говорили хасиды, вот, Ребе видел в нем, что он к этому не готов. И поэтому ему говорит, Ребе говорит, с ним об этом не говорит. Получается, что понимать каждого человека очень сложно. А кто может писать книгу, которая отвечает на все вопросы всех людей, когда люди такие разные? Есть 600 тысяч разных людей. А Ребе уже намекает, что мы видим, что были такие раввины, на которых читали это благословение Хахама Разим, что у вас есть мудрость, тайны каждого. Понятно, что были уникальны. Но хасиды говорят, что здесь Алтребе отвечает уже на вопрос, как он мог это писать, потому что реально он чувствовал каждого еврея, его проблемы, его мысли.
Вопрос?
Да.
Вот по поводу Баршемтова, он говорил не писать. Вот, ну, если он напишет один момент, что это потеряется, и никто не увидит, с ним уйдет это. Второй момент, когда мы говорим, речь идет об истине, как вы сказали, да? Истина, она такая вещь, что она проникает на каждый человек, да? Она, и она, соответственно, его ситуации, она работает.
Очень-очень хороший вопрос. Обе вопросы очень хорошие. И как раз, ну, об этом сейчас поговорим. Напомню потом, задавай вопрос еще раз, когда мы заканчиваем, увидишь, что Алтребе как раз на эти вопросы отвечает.
Это относится даже к тем трудам о богобоязни, чьи основы святы, таким как, например, Мидраш, Мидраши наших мудрецов, которые говорит Дух Господень, и Слово Его на языке их. А ведь Тора и Всевышний едины. И Тора содержит в себе все 600 тысяч еврейского народа, и каждую из них в отдельности плод до искры, таящихся в душах даже самых незначительных и ничтожных людей из нашего народа. Все эти книги связаны с Торой, а Тора связывает души со святым. Благословен он, как известно и сказано в книге Заар, следовательно, общая Торы – это общая всего Израиля. И хотя Тора дана для того, чтобы ее толковали в общем и частном и в самых мелких деталях относительно каждой из коренящихся в ней душ народа Израиля, тем не менее, не всякий удостоится распознать особое место в Торе, относящееся именно к нему.
Говорит Алтеребе, все, что мы говорили о книгах, что невозможно в одной книге писать то, что относится к каждому человеку, это правильно по поводу всех книг, кроме Тора. Тора – это есть связь между Всевышним и человеком. Какой плюс Тора? Человек спускался здесь, в этот мир. Это не его состояние, которое было там наверху. Душа там наверху была на высочайшем уровне, спускается здесь, она уже материализована, вошла в тело, там есть животная душа, это уже другой уровень. Но Тора, как она есть там, так спускается здесь. Поэтому, когда ты читаешь Тора, тем более, что в Торе есть все 600 тысяч евреев, написано, что есть 600 тысяч букв Торы, и каждый еврей имеет свою букву в Торе, там точно каждый еврей находит ответ. Известны слова Алтеребе, что нужно жить ногой со времени, что это значит, что в недельной главе каждый человек на свете, где бы ни находился, в какое-то время находился, он находит там ответ, что он должен делать на эту неделю. Как это возможно? Потому что Тора дает ему то, что есть там наверху, выше времени, выше пространства, выше разделения. Тора войдет и дает каждому его ответ. Поэтому, говорит Алтеребе, есть эта книга Тора, тогда, по идее, да, возможно, через Тора дать каждому человеку то, что ему необходимо. Потому что Тора дает ему, раскрывает его сущность. Говорит Алтеребе, но есть проблема. В чем проблема? Что Это в целом это так, но в деталях это не работает. Почему? Потому что человек должен найти в Торе его ответ. В Талмуде написано, что если болеет голова, что ты должен делать? Учи Тора, все пройдет. Болеет сердце, учи Тора, все пройдет. Ребе спрашивает, но на самом деле это не работает. Люди, которые болеют голова, с трудом они открывают эту книгу, но даже когда открывают, голова болеет еще больше. Ребе говорит, проблема, что они не нашли то место в Торе, которое это их ответ. Если бы нашли в Торе то, что та лекарство, которое им нужно, не открыли Тора в правильное место, раскрыли то, что там написано, и все исправилось. Получается, что у нас Тора это в общем, да, все есть, но в деталях мы не можем вытащить оттуда правильный ответ к себе. Поэтому даже книга, которая связана с Торой, все равно, чтобы люди поняли это невозможно. Что мы получили ответ на все вопросы. Открывай любая книга Тора, открывай там Мидраш, получишь ответ на любой вопрос, по идее, да. Но ты должен найти Хелкену Бетуратеха, ты должен найти твое доля, твое место в Торе. Это не так просто. Поэтому опять пишешь книгу, даже книга Торе, все равно не получаешь ответ правильно. Бачанто говорит, что все книги Торе, все до Маршо, комментарии Талмуда, все были написаны на Руаха Кодеш. Все это было там пророчество. Не просто писали какую-то книгу. Да? Как Рамбам мог писать книгу, где вложена вся Тора и все комментарии, которые даны на Рамбама, это бесконечно. Говорят, это было просто пророчество, как он это писал. Пророчество. Понятно, что в пророчестве находишь там ответ на любой вопрос. Но не каждый находит там свой ответ. Если ты на уровне, ты можешь оттуда принимать правильный ответ. Но обычные люди не могут. Здесь треба говорить еще больше проблемы, потому что в Торе есть разные стороны Торы и разные евреи, которые толкуют Тора. Сейчас мы увидим.
И даже в обсуждении законов Галахи, устанавливающие разрешенные и запрещенные, о которых сказано открытое нам, ценам нашим навечно, мы видим полемику Танаев и Амараев, чьи мнения расходятся самым кардинальным образом. Однако и то, и другое, слава Бога, Элоким Шилох. Имя Элоким во множественном числе указывает на то, что он источник жизни душ Израиля, которые расположены по трем общим линиям – правой, левой и средней – Хесед, Гура и Тиферет. Души, происходящие от линии Хесед, как известно, склонны к смущению и менее строгому толкованию закона Элоким.
Окей. Мы видим в Торе, что есть разные мнения разных раввинов. Почему? Почему Бет-Шамай всегда строгий, Бет-Илель всегда такой добрый, милосердный? Да? Потому что их душа идет из такого места. Душа Илель – это Тхесед, душа Шамай – это Гвура. И поэтому не смотрит на какой-то вопрос. Тот хочет быть более строгий, тот хочет быть более милосердный. Получается, что и мнение Бет-Илель, и мнение Шамай, они диврей Элоким Хаим. Это слова Всевышнего. Но Всевышнего в множество. Почему в множество? Потому что как пускается Бог в этот мир, это через сфирот. Есть у Бога сфират Хесед, есть Гвура. Поэтому так же, как Бог спускается к нам через эти сфирот, раввины в Талмуде и так далее, они принимали это через эти сфирот. Почему у Бет-Илель был хесед? Потому что Тора спускалась к нему через хесед. Это диврей Элоким, множество слова Всевышнего, Хаим, они множество, они каждый имеет место. Зависит, как ты получаешь эту Тора. Поэтому, говорит Аль-Теребе, если здесь есть какой-то еврей, который пишет книгу Тора, но он пишет все равно, связано с его качеством. Если он хесед, он пишет хесед. Есть такие психологи, которые пишут по-доброму, есть другие, которые строго, есть раввины, которые пишут очень строго, есть другие, которые пишут очень добро. Но есть разные евреи. Кто-то нуждается, чтобы на него кричали, а кто-то нуждается, чтобы его целовали. Зависит, какая душа у этого еврея, и зависит, какая душа есть у писателя. Поэтому даже если это слова Тора, невозможно писать книгу для всех евреев, которые они разные. У кого-то хесед, гвура, гворота, тиферет. И тот, который пишет, также у него какое-то качество. Здесь говорили по поводу истины. Каждый из этих вариантов – это истина. Это не эмет ламито, это не истина истины. Эмет ламито – это Аллаха. Аллаха – это уже не Элоким, это Авайе. Это имя Всевышнего, которое Аллаха, двар Ашем зу Аллаха. Это когда мы говорим Аллахе, окончательное решение Аллаха – это для всех. Если это не кошер, это не кошер. Если Аллаха, если Санедрин решил, что это так, были разные мнения. Но в момент, когда решили, что Аллаха как бы Тилел, тогда все. Это Аллаха. Это уже истина, истина. Но даже слова Бет-Шама – это также истина. На его уровне это истина. Поэтому, когда Бальшенто разговаривал, да, это были слова, которые относились к кому-то, как вот это воспринял. И не хотел, что это писали, потому что если бы писали, уже ограничивали это. Это уже не слова Бальшенто, как Бальшенто это говорит, это как этот человек воспринял. Это истина, да, это истина. Но это не та истина, которую говорил Бальшенто. Поэтому ограничив это в словах, в книге, это ограничение. Ты уже идешь только так. Ты не можешь говорить там все мнения, как человек может и чувствовать, когда он смотрит на лицо, видит там улыбка, или жаль мне, что у тебя так, но я хочу тебе помочь, и ты чувствуешь это по-другому. Когда папа кричит, да, если потом ты пишешь эти слова, говоришь, папа, это просто он как страшный. На самом деле... Папа кричит ребенку, и ребенок видит, насколько папа его любит, что он принимает эти слова по-другому. А когда читаешь там цитаты, да, что было сказано, это выглядит страшно. Поэтому Бальшенто, когда говорил, он говорил его сущность. А как ты можешь положить сущность в книгу? Понятно?
Ну, здесь единственное, что его слова, они же так, как они... всегда не истинны, на бумаге тоже должно быть истина. Если это истина, на бумаге тоже
это истина на бумаге Бальшенто не смог, Альтер-Ребе смог. Альтер-Ребе сейчас показывает, почему и как получилось, что он смог писать истину на бумагу. Альтер-Ребе это сделал. Против него был огромный шум, против того, что он писал это на бумагу. Альтер-Ребе говорит, что он сидел 53 дня в тюрьме, потому что он писал 53 глав Тани. Это было на небесах против того, что он пишет.
Тем более это относится к сокрытому, принадлежащему Господу, Богу нашему, то есть к любви к Нему и к страху перед Ним, в мозгу и в сердце каждого человека в соответствии с его способностями и с тем, что он отмеряет в своем сердце, как сказано в Святом Зоар по поводу стиха «Муж ее известен в городских воротах».
Есть пастух, который говорит, «Анистарот лашем элокейну, ваниглот лану лваненну адолам». То, что скрыто, это у Всевышнего. То, что открыто, нам открыто. Да? Что это значит? Есть действие. По поводу Аллахе очень просто писать, как нужно действовать. Потому что это открыто. В конце концов, приняли Араха, как Илель, писали это относится к каждому еврею. Нет ни одного еврея, который сегодня может кричать и говорить, «Нет, я Бет-Шамай, я... Гвура, и поэтому хочу соблюдать так. Не имеешь права. Даже Бет-Шамай приняли закон Бет-Илель и сделали, как Бет-Илель говорит. Это по поводу действия. По поводу действия легко. По поводу того, что скрыто, имеется в виду любовь, страх. Каждый человек любит Бога по-разному. Если ты кому-то рассказываешь анекдот, он поднимается и вау, уже все. Другое, только когда слушает песни. Третий, когда видит пейзаж. Неважно, каждый человек почувствует Бога по-разному. Каждый человек любит Бога по-разному. Объясни, что такое любовь. Невозможно, потому что каждый человек чувствует любовь по-своему. Как можно писать в книге, как нужно любить Бога? Как действовать, как одевать тфилин? Можно. А как чувствовать внутри состояние любовь к Богу, когда у каждого человека своя любовь, да? Представить себе, там, две мамы разговаривают, как они любят своих сыновей. Каждая мама по-своему. И как ты можешь писать книгу, которая относится к каждому человеку, как он должен любить Бога, Как он должен бояться Бога? Это скрыто, это состояние души. Как можете написать в словах? Это ограничивает. Это эмет, это правда. Но правда по поводу чувства, как ты можешь это писать? Пиши книгу, какие у тебя чувства. Можешь писать книгу, все твои чувства. Чувства невозможно выразить словами. И здесь Алтаребе нам дает ответ, как он мог писать эту книгу, которая является ответом на любой вопрос по поводу тех чувств, которые внутри. Любить Бога, бояться Бога, внутреннее состояние души. Писать это в книгу, в словах, и там каждый находит там ответ.
Однако я обращаюсь к знакомым иноперстникам моим.
О, минутка, просто в конце Алтаребе здесь цитирует слова Зора, что муж ее известен в городских воротах, это то, что мы читаем каждую пятницу вечером, да, что муж известен в городских воротах, жена, это понятно, еврейский народ, она узнает мужа в городских воротах, спрашивает Зора, что значит. Она пойдет в городских ворота, спрашивает, кто такой мой муж, да, это странно, жена не знает, кто такой муж, она должна идти в воротах и спрашивает. Там он узнает, кто он такой. Говорит Зоар, нет, в городских воротах это значит шарим, это слово лифум шиура дилей, на его ворота. Каждая жена узнает мужа на его воротах. На ее воротах. В тех воротах, которые она не узнает мужа полностью. Нет ни одной супруги, которая знает мужа 100%. В ее понимании муж такой. Да? В тех воротах, которые она понимает, в тех шарим, шиурим, в тех там, размерах, которые она понимает, она знает мужа. Но муж может быть еще больше. То же самое по поводу Всевышнего. Сколько мы узнаем Бога? Зависит от каждого человека. Кто-то узнает Бога больше, кто-то думает, что Бог реально великий, другой смеется, ты, это тот Бог, который ты веришь. На твоем уровне это такой Бог. А как можно в книге писать то, что относится к каждому еврею, на его уровне, как он должен признать и понимать Всевышнего? Это невозможно. И на это Алтаребе дает потрясающий ответ. Здесь каждое слово – это невероятно.
Однако я обращаюсь к знакомым и наперстникам моим, каждому из сотоварищей наших, живущих как в этой стране, так и в соседних, с которыми я вел сердечные беседы, а они открывали тайны своего сердца и разума в том, что касается божественного служения, коренящихся в сердце. К ним обращено слово мое и перо писца этих книжек, названных собранием высказываний, в которых собраны отрывки святых книг и изречений, прославленных у нас наставников, наделенных высшей святостью, чьи души находятся в Ган-Эдене.
Окей. Говорит Алтаребе, прежде всего я обращаюсь к знакомым моим. Я, когда пишу эту книгу, как хасиды объясняли, Алтаребе имел в виду каждого еврея, который открывает эту книгу. Говорит, я его знаю. Можешь себе представить. Алтаребе говорит, каждый человек, который завтра открывает эту книгу, это будет беседа со мной. Я буду с ним лично разговаривать. У него есть свои проблемы, а я сюда вложил ответ для него. Как это возможно? Говорит Алтаребе, потому что эта книга отличается от всех остальных книг. Это не книга, которую я писал. Это вопросы, которые пришли ко мне от людей, которые раскрыли свою душу. Если в двух словах у нас нет времени, какая разница между книгой Таня и все остальные книги? Все остальные книги объясняют, как нужно двигать рука направо, как нужно посмотреть на что-то и смотреть так и не так, как нужно там, думать о чем-то, как нужно... Это все по поводу какого-то органа или члена там наше тело, как глаза должны выглядеть и как они должны смотреть, правый глаз, левый глаз, как рот нужно двигать, как уши должны работать. Все книги объясняют нам, что нужно делать в какой-то орган. Говорит Альтер-Ребе, я хочу вам раскрыть что-то другое. Люди, которые пришли ко мне, они раскрыли свою душу. Поэтому я вам объясню, как раскрыть душу. В тот момент, когда душа раскрывается, все уже работает правильно. Не дай Бог, там, мертвый человек, да? Каждая рука висит тяжело, двигать рука сложно, двигать другая рука еще сложно. Что начал ходить, это нужно здесь невероятно там сила, да? Нужно создать целую машину, которая дала этому мертвому человеку двигаться. Возьмем там самолет, да? Что нужно туда ставить, чтобы самолет работал? А человек, в тот момент, когда вкладываешь туда душа, все, уже человек работает. Все двигается, все работает, все моментально начало работать. Что произошло? Душа начала работать. Говорит Альтер-Ребе, то, что я вам скажу, это не ответ на какой-то там деталь, как что-то нужно делать. Нет. Это как раскрыть свою душу. Я раскрою вам, что у вас есть душа. В тот момент, когда ты понимаешь, что у тебя есть душа, люди, которые пришли ко мне, они говорили о душе. Я ответил то, что происходит в их душах. Благодаря, что это слова не мои, это слова Торы, которые получали от своих учителей, которые получали, это Тора Всевышнего. Тора войдет в твою душу и дает ей уже новую жизнь. В тот момент, когда ты понимаешь, что у тебя есть душа, все остальное уже станет понятно. Поэтому Альтер-Ребе не дает нам совет, сегодня нужно делать так, есть такие планы, там, человек, который там, стал наркотиком, нужно 11 шагов, да, или там, не нужно 11 шагов, нужно раскрыть душу. Раскрывая душу, все становится уже прямо на месте. Поэтому Альтер-Ребе говорит, кому я обращаюсь? Я обращаюсь к каждому человеку, который я знаю. Я знаю проблемы каждого. Каждый, который читает эту книгу, я вложил в эти слова то, что ему нужно, чтобы раскрыть его душу.
То есть это получается, когда ты его читаешь, ты в моменте получаешь новый свет.
Правильно.
Новый свет, то есть, потому что это божественность, заложена сюда божественность. Тот ответ реально, так сказать,
дает тебе уже полностью новое понимание. Это все по-новому. Да.
Кое-что из этого изложено понятно для мудрых намеками на говорящиеся в священных посланиях наших наставников и Святой Земли. Да будет она скроена и подготовлена в скором времени в наши дни. Амен. А кое-что я слышал из них, наставников святых уст, когда они еще были здесь с нами. И все это ответы на многочисленные вопросы, которые постоянно обращаются ко мне сотоварищи наши, живущие в этой стране, каждый в соответствии со своим уровнем, чтобы получить совет по служению Всевышнему. И поскольку сейчас уже не время отвечать каждому на его конкретный вопрос, а кроме того, услышанное забывается, я записал ответы на все вопросы на сохранение в знамении.
Это ответ на твой вопрос. Поэтому записал, потому что люди забывают.
И для каждого они станут напоминанием перед глазами его. Тогда уже не будет нужды добиваться беседы со мной наедине, но в этих словах найдется успокоение души и верный совет обо всем непонятном божественном служении. В сердце читателя укоренится упование на Всевышнего, который завершит начатое нами.
Альтер-Ребе говорит, ты тогда думаешь, что все легко, говорит Альтер-Ребе, нет, у нас не легко. Ты должен работать, ты должен трудиться. Ты должен вкладывать все твои усилия, чтобы увидеть в этой книге ответ. Потом Бог завершит начатое нами. Ты должен начать, начинаешь, делаешь максимум, сколько ты можешь, потом уже Бог даст, что ты уже мог это все...
Поджигаешь жертву снизу, он дает...
Да.
Тот же, кому не достанет разума, чтобы найти для себя советование в книжках, пусть обратится к мудрецам своего города, и они просветят его. Их же я прошу не замыкаться в молчании и демонстрировать ложную скромность и смирение спасибо. Если известно, сколь велико наказание для тех, то отказывается обучать людей Торе. И как велика награда того, кто обучает Торе людей, знающих меньше него. Об этом сказали наши мудрецы в комментариях к стиху «Свет глаза обоим дает Господь». Всевышний озарит для них свое лицо в свете лица царя жизни. Дарующий жизнь удостоится на жизни и позволит дожить до дней, когда не будет больше никто учить ближнего своего, ибо все они, от мала до велика, будут знать меня. Ибо полна будет земля знания Господа. Амен. Да будет на то.
Получается, говорит Аль-Ребе, если все равно приходит человек, говорит, я открыл эту книгу, ничего не понимаю, говорит Аль-Ребе, ходи к другому человеку, к мудрецу, он точно тебе поможет. Почему? Потому что у него желание помочь тебе даст уже ему новое понимание в этом вопросе. Тот, который помогает другому, Бог помогает ему, Бог раскрывает глаза обеих, он также получает новый свет. А если кто-то придет и говорит, нет, я ничего не знаю, я не понимаю так же, что тебе обращается ко мне, говорит, это скромность ложная. Это не та скромность, о которой говорит Тора. Скромность – это человек, который знает его качество, знает, сколько он понимает, и понимает, что это все от Бога. Если бы Бог дал это другому человеку, то сделали еще больше. Это скромность. Но скромность – это не говорит, я никто, я ничего не понимаю, я идиот, я не могу тебе помочь. Это не скромность, это ложь. Это ты делаешь вид, что ты скромный. На самом деле ты ленивый, ты не хочешь помочь другому. Это то же самое, как богатый человек говорит, у меня нет денег, чтобы тебе помочь. Это не скромность, это просто жадный. Да? Он говорит, у меня нет возможности тебе помочь. На самом деле у него есть возможность, но он понимает, что деньги от Бога это не мои, это для того, чтобы я мог тебе отдать. Поэтому это скромный человек. Поэтому, говорит Аль-Ребе, то, что в городе точно найдется того человека, который поможет тебе найти ответ на твои вопросы. Если он не делает это, наказание страшное. Аль-Ребе даже не говорит, какие наказания дано тому человеку, который не дает, не учит Тора других, если у него есть возможность это делать.
Указанные сочинения распространились среди всех сотоварищей наших, упомянутых выше, через множество копий, переписанных разными, а порой и странными писарями, с умножением копий и ошибки у них умножились неимоверно. Поэтому благодарные мужи, упомянутые выше, великодушно взяли в себя все труды и расходы, чтобы напечатать и сочинение типографии, очистили их от всевозможных дополнений и ошибок, переписчиков и тщательно проверили. Я желаю успеха вершителям этого доброго дела. Писание открыто предупреждает, проклят, передвигающий межу ближнего своего. А слово проклят подразумевает и проклятие, и выключение, упаси Бог. Поэтому, согласно говорящему слову, разве принятым людей и еще и сказанным в Торе, я воздвигаю великую преграду перед всем печатниками, дабы они не печатали сочинения ни сами, ни их представители без разрешения, потому что указывают мужей в течение 5 лет, со дня завершения печати. Да удостоится благо те, кто внемлет этому, и да будут они благословлены. Таковы слова составителя этого собрания сказано.
Ну, здесь Аль-Ребе повторяет то, что уже было сказано раньше, что причина, почему он разрешил это печатать, потому что он хотел, чтобы все ошибки, которые произошли, когда люди переписывали все, что здесь было писано первый раз, и проблема, что люди специально поставили здесь ошибки, чтобы люди не верили в то, что здесь написано. Поэтому Аль-Ребе согласился печатать эту книгу. Но опять Аль-Ребе говорит эти слова, что тот, который печатает без разрешения, о, это страшное дело. Почему так важна эта история, что в течение 5 лет нельзя печатать книгу, которую печатал кто-то, это называется там конкуренция, да, против закона Торы, но видно, что это настолько важно, чтобы все об этом пишут. Те, которые дали одобрение, сам Аль-Ребе не хочет, не дай Бог, что кто-то потерял свой бизнес, когда вложил деньги, чтобы печатать эту книгу. Я помню, когда однажды Ребе выступали, говорили, что не дай Бог, чтобы кто-то печатал Таню без разрешения, у кого есть права на эту книгу. Мы иногда думаем, что ну, у кого-то есть права, я хочу распространять Тору. Что плохо? у него есть права, я должен получить у него разрешение. Я распространяю Тору, я помогаю людям. Он такой там, он не хочет, чтобы никто больше не зарабатывал, только он. Мы видим, что закон Тора стоит на первом месте. Ты хочешь распространять самые важные книги на свете. Делишь это и не соблюдаешь закон по поводу конкуренции, это страшное, это наказание. Поэтому это первый урок Тани, что нужно быть осторожным.
Но мы выполнили наказание Ребе, пришли в мудреца в своем городе.
Я пришел к мудрецу нашему городу и также обращаюсь к вам, чтобы вы мне помогли.
Но мы должны спросить, чтобы пока ничего не понимали.
А Ребе говорит, что даже мои глаза становятся светлее, и ваши глаза становятся светлее. Поэтому каждый станет учителем. С Божьей помощью.
Каждый станет учителем. Значит, Борис Маркович может в своем кругу, допустим, собрать людей и тоже обучать.
Да. Не может, должен. Если нет, это скромность. Ложная скромность. Зайд Гизунд, хорошей недели и легкая подготовка к Пуриму. В следующей неделе урок не будет, потому что все будем уже в другом состоянии. С Божьей помощью.
Хорошее
состояние. Хорошей недели. Зайд Гизунд.